эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси было сорвано всенародное обсуждение проекта Конституции. Заседание Югостинского парламента, на котором должны были утвердить нового премьер-министра самопровозглашенной республики, вновь перенесли. Бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая проиграл выборы в парламент. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях в Сирии погибли 23 человека при авиаударах коалиции США. Новым премьер-министром Франции назначен Эдуард Филипп. Германия будет искать альтернативу авиабазе Инджерлик. В результате ударов с воздуха самолетами коалиции, возглавляемой США, в понедельник погибли 23 гражданских лица в сирийском городе Аль-Букамаль, удерживаемой группировкой «Исламское государство» на границе с Ираком. Сирийская группа мониторинга прав человека, находящаяся в Британии, заявила, что удар по городу Аль-Букамаль произошел примерно в 3 часа по местному времени. Об этом сообщает «Франс-Пресс». Наблюдатели утверждают, что некоторые из убитых были гражданскими лицами, перемещенными из других районов, контролируемых исламским государством, включая провинции Сирия, Де-Эз-Зор, Ирака, а также соседний Ирак. В воскресенье самолеты, возглавляемые США коалицией в провинции Ирака, нанесли авиаудары, в результате которых погибло 12 женщин, говорится в сообщении. Мэр города Гавр на северо-западе Франции, правоцентрист Эдуард Филипп, назначен новым премьер-министром. Об этом решении нового президента Эммануэля Макрона сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. 46-летний Эдуард Филипп представляет умеренное крыло правоцентристской партии республиканцев и будет противовесом бывшим социалистическим депутатам, которые присоединились к Макрону. Новый президент пообещал положить конец лево-правому разделению политиков. Филипп является близким партнером бывшего премьер-министра Алена Жюпе, который возглавляет умеренное крыло республиканцев и уже заявлял о поддержке Макрона. Его назначение могло привлечь больше людей из стана республиканцев. В современной политической истории Франции впервые президент назначил премьер-министра не из своего лагеря, не будучи вынужденным пойти на этот шаг в результате поражения на парламентских выборах. Победа президента Макрона была масштабным сдвигом в политическом ландшафте Франции, где доминировали в течение десятилетий две главные левые и правые партии.
Эхо Кавказа. Новости.
Берлин может перебросить своих солдат в другую страну, если Анкара не разрешит членам Комитета обороны германского парламента посетить военнослужащих, которые в настоящее время служат в миссии НАТО на турецкой авиабазе Инджерлик. Об этом сегодня заявил федеральный канцлер Ангела Меркель. Выступая на пресс-конференции, Меркель заявила, что для законодателей крайне важно иметь возможность посетить более 250 военнослужащих, находящихся на авиабазе в Турции, где они участвуют в миссии НАТО, нацеленной против группировки «Исламское государство» в Сирии. «Мы будем продолжать вести переговоры с Турцией, но параллельно нам придется исследовать другие способы выполнения нашего мандата», — сказала Меркель. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприятную ситуацию с запретом допуска немецких парламентариев на турецкую авиабазу, где несут службу военные Бундесвера. Президент России Владимир Путин отверг обвинения в адрес России в организации кибератак и сослался на заявление руководства компании Microsoft о том, что первичным источником вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. «России здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин. По мнению президента России, это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу, по этой проблеме, которая заключается в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет. Путин заявил, что кибератаки 12 мая не нанесли нанесли существенного ущерба российским учреждениям. Но ситуация в целом вызывает тревогу. Путин не стал говорить, намерен ли он принимать участие в президентских выборах 2018 года. Президентские выборы должны пройти в марте 2018 года. Путин находится в Китае на форуме «Один пояс, один путь», в котором участвуют главы 28 стран. Северная Корея сегодня похвасталась успешным запуском баллистической ракеты средней дальности нового типа, которая, по оценке КНДР, может нести тяжелую ядерную боеголовку. Наблюдатели отмечают значительный технологический скачок, поскольку в ходе испытаний обнаружилось, что ракета поднялась на большую высоту и летела более длительный период времени, чем любая другая предыдущая ракета, запускавшаяся КНДР. Официальное информационное агентство Северной Кореи назвало эту ракету новой наземной средней дальнобойной стратегической баллистической ракетой и заявило, что «Хвасон-12» способен нести большую тяжелую ядерную боеголовку. В то время как в Сеуле, Токио, Вашингтоне осудили запуск ракеты, северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал проводить больше ядерных и ракетных испытаний и предупредил, что оружие его страны может ударить по материковым районам США и Тихоокеанским территориям. Как отмечает агентство Associated Press, к заявлениям северокорейской пропаганды следует носиться с осторожностью. Пхеньян угрожал на протяжении десятилетий обрушить на Сеул море огня. Однако некоторые эксперты, в том числе официальные лица в Токио, считают, что запуск, произошедший в воскресенье, успешно опробовал новый тип ракеты, возможно, самый дальнобойный в арсенале Пхеньяна. Число стран, криминализующих однополые отношения за последние десятилетия, уменьшилось, однако нападения на представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов по-прежнему распространены во многих странах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Всенародное обсуждение проекта Конституции в Тбилиси прошло на фоне шумной акции протеста и в конечном итоге было сорвано. Часть непарламентской оппозиции, профсоюзы и студенты назвали текущий процесс фарсом, направленным на укрепление власти правящей партии. Основные требования протестующих касаются внесения в Конституцию главы, запрещающей продажу земли иностранцам, также создания трудовой инспекции. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Последнее рассмотрение проекта новой конституции вначале планировалось провести в здании госуниверситета, но потом было перенесено в более просторное здание филармонии. К полудню у здания собралось около 500 протестующих. После короткой акции они переместились в зал, где прервали доклад спикера парламента Кобахидзе с помощью мегафона. Напомним ему, что редактирование конституции под диктат одной политической силы недопустимо.
Это не всенародная конституция, и рассмотрение не что иное, как фарс. Вы принимаете документ, который подогнан под политические интересы правящей элиты и его карманного бизнеса. Эта политика должна быть прекращена, и это сделает народ.
Прокричал мегафон один из участников акции. С этого момента рассмотрение документа превратилось в импровизированный митинг, где стороны не слушали друг друга. Поняв, что участников акции угомонить не получится, Иракли Кобахидзе демонстративно покинул зал, напоследок обозвав оппонентов коммунистами.
«Я вижу тут транспарант, который против продажи земли. Мы учитываем это и вносим соответствующие поправки в законодательство. Однако вы пришли сюда не для дискуссии, а чтобы устроить провокацию. В Грузии больше нет места молодым коммунистам. Я не вижу надобности продолжать встречу в таком формате. Мы пойдем по пути Ильи Чавчавадзе, и новая конституция служит именно этой цели».
Под шум и возгласы присутствующих закончил Кобахидзе. После завершения акции мы побеседовали с гражданским активистом Ираклием Кубрадзе. По его словам, власти сознательно дезинформируют общественность, позиционируя протестующих как маргиналов.
Если мы требуем уважать права трудящихся и урегулировать некоторые социально-экономические вопросы, это не означает, что мы коммунисты. В той же грузинской мечте есть несколько бывших коммунистов, включая одного из лидеров, который покинул ряды КПСС только в 1991 году. То, что происходит здесь, это можно назвать имитацией всенародного обсуждения, так как правящее большинство игнорирует круг важнейших проблем, волнующих общественность. Это одинаково касается права на достойный труд и вопроса продажи земли. Мы малоземельная страна и считаем, что нельзя передавать землю крупным корпорациям в ущерб местному населению, за которым должна быть закреплена земля. Для нас это самый принципиальный вопрос.
А по словам гражданского активиста Цотне Гамсахурдия, в вопросе продажи земли Грузия должна руководствоваться опытом большинства европейских государств.
Вместо обстоятельной дискуссии мы услышали циничный ответ от руководства парламента, которое коммунистическими методами якобы всенародного обсуждения старается подмять под себя основной закон. А ведь наши предложения касались европейского опыта, в котором лишь у 5 государств из 50 существует абсолютно либеральный подход к формированию рынка земли. Экономическое развитие Грузии на фоне низкой обеспеченности граждан пока не позволяет нам продавать землю. Государство путем продажи земли пытается пополнить бюджет. Однако в этом случае большая часть сельхозугодий окажется в руках более состоятельных граждан иностранных государств.
Впоследствии лидеры правящей партии несколько смягчили тональных своих замечаний. Вот что заявил председатель фракции «Мечты» Мамукам Динарадзе.
Это была запланированная провокация, организованная людьми, которые выступают против прогресса. Разумеется, среди них есть и честные люди, студенты, которые любят свою страну. Я их никогда не назову врагами. Однако организаторы, которые внушают им, что деструктивными действиями можно сбить нас с пути строительства демократии, являются несомненными врагами нашей государственности.
Подытожил Мамукам Динарадзе. Таким образом, процесс всенародного обсуждения конституционных поправок завершился на минорной ноте. Далее он будет двигаться в русле парламентских слушаний. Окончательное утверждение проекта планируется осенью текущего года. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в Абхазии в 17-м избирательном округе прошли повторные выборы депутатов Народного собрания самопровозглашенной республики. Выборы состоялись. На них победил Леонид Чамагу, обойдя своего противника, бывшего премьер-министра Леонида Лакербая. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Выборы в 17-м округе прошли 12 марта, но были признаны несостоявшимися, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов от общего числа проголосовавших – 50% плюс один голос. В соответствии с законом о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, новые выборы были назначены на 14 мая. Это был единственный округ в Абхазии, в котором прошли повторные выборы. И тогда, и сейчас по 17-му округу баллотировались два кандидата. Один из них – депутат парламента предыдущего созыва и инициатор создания демографического фонда Леонид Чамагуа. Другой – бывший премьер-министр из правительства Анкваба и один из лидеров оппозиции Леонид Лакербая. 17-й округ состоит из двух участков и территориально находится в городе Гудаута. В основном списке избирателей этого округа на 12 марта числилось 3962 человека, и на двух участках проголосовали 2089 избирателей. За Леонида Лакербая отдали тогда свои голоса 1034 избирателя, за Леонида Чамакуа 964. 91 бюллетень был признан недействительным. По дополнительному списку проголосовали 186 человек. Вчера ситуация была несколько иная. О результатах голосования и о том, как прошли выборы, рассказывает член Центральной избирательной комиссии Аида Хунелия.
по общему списку 4204 избирателя было зарегистрировано. Из них в голосовании приняли участие 2656 человек, что составило 52,2% от общего числа избирателей. По результатам выборов за Лакербая Леонида Ивановича проголосовало 1169 человек, за Чамагу Леонида Михайловича 1389 человек. На первых выборах в основные списки вошло 3962 избирателя. Были составлены еще дополнительные списки. На нынешних выборах общее число избирателей, внесенных в списки, было 4204. В этих выборах в голосовании приняло участие на 567 избирателей больше. Я думаю, что это уже повторные выборы, и люди, которые остались пассивными на первых выборах, они пришли просто на голосование. Думаю, что штабы работали, агитировали, это сыграло свою роль.
14 мая ни одна жалоба на нарушение в ЦИК ни от одного из штабов кандидатов не поступила. По словам Аиды Ханелия, с момента открытия участков и до завершения выборов все проходило выдержанно и спокойно. Центральная избирательная комиссия сегодня предварительно зафиксировала победу на выборах Леонида Чамагуа. Через 5 дней состоится окончательная регистрация его в качестве депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии разгорелся скандал вокруг избиения главы службы государственного аудита. Потерпевший обвинил в нападении бывшего главного прокурора страны, а следственные органы в возможном сговоре с бывшим начальником. Есть вопросы к следствию и у правозащитников. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Бывший генеральный прокурор, а ныне бизнесмен Утар Працхаладзе на просьбу журналистов прокомментировать возможную причастность к избиению главы службы государственного аудита Лаши Торде довольно грубо попросил освободить ему дорогу. Нападение произошло 12 мая, поздно вечером, на одной из центральных улиц Тбилиси, у ночного клуба. В результате инцидента Тордия был госпитализирован с сотрясением мозга. Пострадавший утверждает, одним из нападавших был Парцхаладзе, и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. При этом Тордия выражает недоверие действиям правоохранительных органов и не исключает сговора между Парцхаладзе и его бывшими коллегами.
Мое доверие к прокуратуре является минимальным. У меня возникло подозрение, что гражданин Утар Парцхаладзе, главная прокуратура, действует согласованно. Я уверен, что на днях мой адрес прозвучит немало обвинений. Возможно, распространят какое-нибудь видео. Но я готов ко всему. Меня не запугает ни финансовая полиция, ни прокуратура. Мне просто жаль, что государственные ведомства вовлечены в оправдание действий одного бандита.
В настоящее время служба государственного аудита, которую возглавляет потерпевший, изучает обстоятельства аукциона, по итогам которого принадлежащая Парцхаладзе строительная компания получила от мэрии Тбилиси права на владение участком земли общей площадью в 3500 квадратных метров. Лаша Тордия считает, и об этом он заявлял публично, что в данном случае речь идет о непотизме или коррупционной сделке, а расследование со стороны службы госаудита, в свою очередь, стало мотивом для действий Парцхаладзе. Последний же предпочитает общаться с прессой через своего адвоката Гаги Мусиашвили.
Наша цель – предоставить обществу и СМИ полноценную и объективную информацию, которая подтвердит невиновность Утара Парцхаладзе. Господин Утар действительно не был инициатором этого события. Наоборот, сегодня уже выясняется, что мы имеем дело с провокацией, а совсем не с тем, что распространяют СМИ. Завтра мы планируем провести пресс-конференцию в связи с деталями.
Мэр Тбилиси Давид Нарманья со своей стороны все обвинения в возможном коррупционном сговоре столичного муниципалитета с бывшим генпрокурором отвергает, но о деталях говорить отказывается.
Детальные комментарии будут сделаны после того, как будут опубликованы выводы аудита, и мы с ними ознакомимся. Так как мы ждем выводов и пока не знаем, что написано в отчете, мне кажется, делать детальный комментарий преждевременно и нецелесообразно. По моей информации, все осуществлено с соблюдением всех правил и процедур действующего законодательства, потому не думаю, что были какие-либо правонарушения.
Зато о правонарушениях говорят представители гражданского сектора. Правозащитники указывают на странное поведение следствия в отношении этого дела и конкретно главного подозреваемого Утара Парцхаладзе. Представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули выразила озабоченность по поводу информации, появившейся сразу на нескольких грузинских телеканалах. Кадры зафиксировали несколько автомобилей высокопоставленных представителей правоохранительных органов у дома Парцхаладзе на следующую ночь после того, как был избит Лаша Торды. Вот что говорит Софо Вердзеули.
Что может быть важнее этого в стране и как могут следственные органы столько времени хранить молчание о ходе расследования? На этом фоне еще более непонятен визит, предположительно осуществленный сотрудниками Министерства внутренних дел. В каком статусе, на каких условиях, в какой обстановке прошла эта встреча? Это не рядовой случай насилия и избиения, как его квалифицируют следственные органы. Мы имеем дело с нападением на руководителя Конституции. Конституционного органа, и это должно быть отражено в квалификации дела.
На то, что прокуратура ведет себя странно, указывает и директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
То, что господина Парцхаладзе до сих пор даже не допросили, является очень большой проблемой. Мы уже заявили, что это будет тест для государства, которое должно дать конкретные ответы на такие действия. При этом тут главное то, что расследовала и обнаружила служба аудита. Была ли в это дело включена компания Парцхаладзе и какую роль во всем этом играла мэрия Тбилиси?
К делу уже подключился аппарат народного защитника. По словам омбудсмена Учина Нуашвили, он лично будет следить за ходом следствия.
Надеюсь, что хотя бы в этот раз будет адекватная реакция, и это дело будет расследовано. Тем более, когда наблюдается такой высокий общественный интерес. Особенно, когда, к сожалению, расследование подобных случаев, фактов насилия над должностными лицами или политическими фигурами у нас часто не доводится до конца. Этот случай – своеобразный тест для следственных органов Грузии.
В правящей партии от разгорающегося скандала пытаются дистанцироваться. В оппозиции же не верят в объективность правоохранительных органов и призывают созвать для расследования этого дела специальную парламентскую комиссию. К Парцхаладзе у противника власти давние претензии. В 2013 году именно оппозиционное, тогда еще единое национальное движение инициировало процесс, стоивший Утару Парцхаладзе поста генпрокурора. Поводом для отставки стали появившиеся в обществе вопросы относительно его биографии. В частности, была распространена информация о том, что в 2001 году Парцхаладзе был осужден в Германии за воровство и разбой, в связи с чем не имел права занимать государственные должности до 2016 года. На тот момент главный прокурор признал, что действительно был осужден в Германии, но лишь за конфликт с полицейским, а разговоры о своей судимости за более тяжкое преступление назвал политической кампанией против него. Тем не менее, в отставку пришлось уйти. Теперь, в связи с подозрением в нападении на главу государственного аудита, в оппозиции вспомнили о темных пятнах биографии бывшего главного прокурора. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Заседание Юго-Осетинского парламента, на котором должны были утвердить нового премьер-министра самопровозглашенной республики, вновь перенесено. Депутаты обещают утвердить Эрика Пухаева в должности председателя правительства завтра. Жанна Тарханова разбиралась в причинах.
Президент внес в парламент кандидатуру временно исполняющего обязанности вице-премьера Эрика Пухаева 5 мая. Парламентские комитеты провели слушания и единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев пояснил, что заседание было перенесено из-за отсутствия президента в республике, говорит Петр Гахиев.
Глава государства пока из поездки не вернулся, а по регламенту главу правительства может представлять только глава государства. Поэтому завтра в 11 часов у нас состоится сессия, где, скорее всего, практически, можно об этом уже даже с уверенностью говорить, что будет утвержден новый премьер-министр республики Ленахетия Эрих Пухаев. С этого момента, я думаю, что я даже уверен, что начнется формирование уже правительства, кабинета министров. И я думаю, что на этой неделе еще будет назначение. Не уверен, что весь совет министров будет формирован, но назначение будет. Я думаю, что это уже достаточно быстро будет все продвигаться, чтобы совет министров был полноценный и был полностью сформирован.
Петр Гасьев полагает, что у главы государства есть кандидаты на министерские посты. Председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Козаев считает, что ощущается нехватка информации о предстоящих кадровых решениях. Говорит Роин Козаев.
У нас президента, нового президента сегодня какое-то особое мнение, которое пока люди не понимают и не знают. Никто ничего не может сказать, что будет, как будет. И почему задерживается назначение, тоже непонятно. Видимо, есть какие-то причины. Я так думаю, что, возможно, на него какое-то давление испытывается, потому что многие люди ему помогали сейчас как-то в демонстрации. Требуют, по всей видимости, я так думаю. Ему очень трудно сегодня определить, точнее, того или иного ресторана, какую-то должность. Но я думаю, что выбор будет сделан в ближайшее время, потому что так нельзя продолжаться. Старые кадры фактически не работают, а новых кадров нет. А в республике сегодня нужно... уже надо работать, начинать. Кабинет министра должен работать во всю силу.
Между тем, на пост министра внутренних дел претендует несколько человек. Среди них депутат парламента от Народной партии, полковник КГБ Южной Осетии Сергей Харебов, поддержавший на президентских выборах Анатолия Бибилова. На кресло главы МВД могут претендовать и другие сторонники Бибилова. Это глава Залского РОВД Ахсар Джабиев, сотрудники МВД России Инал Мамитов, односельчанин Бибилова, и Коба Гаглоев, в последнее время пробующий свои силы в публицистике. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад,
хасосад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сейчас время рубрики «Голоса». Журналисты грузинской службы «Радио Свобода» записали их на улице в Тбилиси.
На все смотрю позитивно, потому что думаю, что если ты сам не настроишься на то, чтобы что-то хорошее произошло в твоей жизни, оно и не произойдет. Я думаю, мы сами создаем свое будущее и, соответственно, наш настрой.
Нужно всегда надеяться на хорошее. Нужно работать над собой, развиваться, чтобы твое будущее было позитивным.
Все, что я вижу, информацию, которую я получаю, все это меня не просто немного, а сильно пугает. Это страх за будущее поколение. Думаю, что для него многое не делается. Да и для нас тоже. Я пенсионерка.
На будущее смотрю позитивно. Думаю, что сегодняшнее поколение очень хороший пример того, как страна может развиваться в верном направлении.
Я очень люблю свою страну, несмотря на то, что в ней есть бедность, людям тяжело жить. Что-нибудь добудем. Будущее создает молодежь, и надеюсь, что то образование, которое получит это поколение в наших или же зарубежных институтах, университетах, обязательно пригодится стране.
Естественно, позитивно смотрю на будущее. Мы все должны быть позитивно настроены и бороться за наше будущее. Мы сами должны создавать себе позитивное настроение.
Естественно, позитивно смотрю на будущее, потому что это помогает в жизни, а негатив плохо сказывается на всем. Потому что мы все должны стараться позитивно смотреть на будущее.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Несколько десятков человек сорвали сегодня рассмотрение проекта «Конституции Грузии», которое проходило в Большом концертном зале Тбилисской филармонии. Несколько десятков молодых людей филармонии выражали протест в связи с гибелью четырех горняков в шахтерском городе Ткебуле 9 мая. Представители студенческого движения, 115-я аудитория и грузинских профсоюзов кричали и свистели, поднимали каски и четыре пальца по числу погибших шахтеров. Рассмотрение проекта «Конституции» конституционных поправок, которое должно было состояться в Тбилиси после сегодняшнего инцидента по решению спикера парламента и главы Конституционной комиссии Ираклия Кабахидзе, перенесено. Около 20 человек стали в Тбилиси участниками акции против принятия проекта Конституции страны. Протестные акции также прошли в Батуми, Горе, Зугдиде, Кутаиси и Телави. В Тбилиси прошла акция на площади Свободы. Акцию организовало общественное движение «Защити Конституцию», созданное оппозиционным нацидвижением. Согласно проекту, у людей отнимают право на свободный выбор, у граждан отнимут право избирать президента собственной страны. Кроме того, в парламенте по итогам выборов несправедливо разделяются мандаты. Есть большой риск, что и впредь власть будет воровать мандаты оппозиционных партий, заявили участники протеста. Сегодня в Торгпредстве России в самопровозглашенной Республике Абхазия состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Абхазии Владимира Некрасова с руководителем представительства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Гурамом Делба. В ходе состоявшегося диалога обсуждены возможные механизмы содействия поставкам российской техники и оборудования для восстановления и модернизации абхазских предприятий, в том числе с использованием инструментов Российского экспортного центра. Особое внимание было уделено вопросам поддержки проектов российских компаний в энергетическом секторе и в сельском хозяйстве Абхазии. Премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили и министр экономического сотрудничества и развития Германии Герт Мюллер встретились сегодня в Тбилиси. Мюллер предложил провести в Германии совместный инвестиционный форум, который даст возможность немецким бизнесменам лучше ознакомиться с инвестиционным климатом Грузии. Кроме того, Мюллер выразил готовность Германии усилить поддержку развития профессионального образования в Грузии. Представитель правительства Германии также выразил поддержку плана правительства Грузии провести реформы для экономического развития и создания рабочих мест, реформу образования, развития регионов и инфраструктуры и реформу управления, которая обеспечит эффективность и прозрачность работы госструктур. Мюллер прибыл в Тбилиси накануне вечером для празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Германией.
Новости представила Любовь Помматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как оценивают события, происходящие в Грузии, граждане страны? Какие партии поддерживают, что думают о темпе развития страны, деятельности различных ведомств и как смотрят в будущее? Ответы на эти и другие вопросы в очередном исследовании, проведенном Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национально-демократического института США, или NDI. О нем расскажет Анастасия Славинская.
Если в общих чертах обрисовать исследование, можно сказать, что население Грузии, а точнее его большинство, не особо довольно работой правительства. К политическим партиям в целом относятся без особого доверия и энтузиазма. При этом больше половины самих граждан, как и прежде, считает себя безработными. Большинство имеет доход от 241 лари до 400 в месяц. Однако в будущее смотрит очень оптимистично. А теперь по порядку. Больше всего потенциальных избирателей, образно выражаясь, у пока еще не существующей партии. На вопрос, какая политическая сила наиболее близка к вашим взглядам, большинство, 38% опрошенных, ответили «не одна». 29% назвали грузинскую мечту, 10% ЕНД, а 4% Альянс патриотов, говорит представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Коба Турманидзе.
Доверие по отношению к институтам и оценка их деятельности достаточно низкая в основном, хотя высокой оценкой выделяются дома юстиции. Суд, парламент, к сожалению, получили низкую оценку в этом исследовании. Также важно, что и среди самих лидеров по сравнению с премьер-министром и президентом отстает председатель парламента.
Сказал Турманидзе. Большинство, 41%, лишь частично согласны с утверждением, что правительство проводит важные для них изменения. 20% не согласны с этим лишь отчасти, 28% полностью. Что касается деятельности политиков, очень хорошо оценили деятельность президента страны Георгия Маргвелашвили лишь 3% опрошенных. Среднюю оценку ему дали 53%. Почти идентичные цифры и в случае с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Больше всего люди недовольны мэром Тбилиси Давидом Нормания. 37% граждан назвали его деятельность плохой, а 15% – очень плохой. Наиболее положительно население Грузии, как и прежде, оценивает деятельность православной церкви. Но по сравнению с предыдущими опросами, ее рейтинг тоже снизился. Если в апреле 2015 года деятельность церкви хорошо и очень хорошо оценили в общей сложности 75% граждан, то на этот раз аналогичный показатель составил 58%. Директор грузинского филиала NDI Лора Торнтон полагает, что это исследование своего рода послание правительству и политическим партиям в целом, которое заключается в том, что им необходимо приложить больше усилий для того, чтобы завоевать доверие людей. При этом Торнтон отметила и позитивный аспект, обнаруженный в ходе исследования. Хорошие новости состоят в том, что люди очень оптимистично смотрят в будущее. Подобное встречается не в каждой стране. Население Грузии действительно верит в то, что следующее поколение будет жить лучше, что благосостояние страны будет расти. Относительно текущих событий, среди которых наиболее актуальны предстоящие изменения в Конституции Грузии, 84% считают, что президента страны должен избирать народ. На вопрос, должны ли быть представлены в парламенте мажоритарные кандидаты, 47% ответили утвердительно, 28% отрицательно, а 24% затруднились ответить. Впрочем, политолог Корнели Какачия полагает, что эти цифры, которые свидетельствуют о том, что народ против заявленных изменений, вряд ли заставят правящую силу скорректировать планы. Политолог считает абсолютно закономерным прохладное отношение граждан Грузии к политическим партиям и в то же время одним из основных вызовов.
В принципе, проблема в том, что у нашего избирателя, если проследить историю последних десятков лет, есть выбор только между плохим и очень плохим. Партии не могут предложить избирателю то, что ему интересно. Они не отображают интересы, которые есть у этих людей, представляющих различные группы. Общество ожидает появления партии, которая может понравиться ему. А когда это будет, никто не знает, поскольку сейчас не просто не создаются новые партии, но и те традиционные большие партии распадаются.
Сбор информации для исследования проходил в период с 7 по 28 апреля. В общей сложности в нем приняло участие около 2500 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Могут ли абхазы и грузины позволить себе простые человеческие или деловые контакты без риска быть заподозренными соотечественниками в предательстве? Наш сухумский автор Виталий Шаря ищет ответ на этот вопрос в истории про одну фотографию, которая немедленно стала скандальной.
Сегодня с утра я начал связываться по телефону с председателем Международного фонда АПСНЫ, абхазским репатриантом из Турции, депутатом парламента Абхазии 4-го созыва Сонером Гого, чтобы спросить, известно ли ему, какая буря вокруг его персоны разыгралась на днях в грузинском интернет-сообществе, какие страсти там кипят после того, как кто-то выложил в соцсетях фотоснимок, на котором Сонер стоит в группе из 7 человек. Но телефонный номер его был недоступен. Позвонив в торгово-промышленную палату Республики Абхазия, выяснил, что Сонер еще не вернулся из Китая, куда он поехал вместе со своим заместителем по фонду Максимом Гвинджия, и где и появился, наделавший столько шуму, снимок. Что же стряслось? Процитирую, с сохранением особенностей стиля. Начало публикации: Давид Саганилидзе и Сонер Гого вместе разгуливали на выставке в Китае, которую разместили на своих сайтах сразу несколько тбилисских интернет-изданий. Итак, общественность Грузии еще не успокоилась после циничного визита экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию, как назрела новая бомба. Дело касается сельскохозяйственной выставки в Китае. В ней наряду с делегацией партнерского фонда Грузии принимала участие и абхазская делегация под руководством председателя Международного фонда АПСНЫ Сонера Гого. Конец цитаты. Обе делегации участвовали в форуме в рамках проекта по развитию экономических отношений Европы с Азией. Один пояс, один путь. Автор тбилисской интернет-публикации с возмущением пишет: грузинская общественность уже начинает привыкать к тому, что нынешняя власть мышей не ловит и совершенно неадекватна на международной арене. На приведенной ниже фотографии можно увидеть Давида Саганилидзе по центру и Сонера Гого, крайне слева. Вместо того, чтобы воспрепятствовать участию абхазских представителей в международных форумах, Саганилидзе, который получает одну из самых высоких зарплат в государственном секторе страны, мило фотографируется с сепаратистами. Конец цитаты. Давид Саганилидзе поспешил отреагировать на обвинение ему на том же портале, мол, о том, что вместе с ним на фотографии запечатлен Сонер Гого, он узнал из СМИ. Но его оправдание, похоже, не переубедило возмущенных в Грузии. В интернет-комментариях на Саганилидзе посыпалось такое, по сравнению с чем текст самой публикации кажется цветочками. Например, очередной предатель Грузии. О чем дальше говорить и тратить слова на ублюдка из мечтанутых? У этих врагов Грузии всегда есть отговорки. Конец цитаты. Как видим, тут не обошлось без внутриполитической составляющей, которая часто становится катализатором любой разоблачительной кампании, тем более национал-патриотического направления. Так ведь то же самое уже не одно десятилетие наблюдается и на абхазской стороне, когда речь идет о двусторонних встречах под эгидой и на средства международных НПО, Совета Европы и тому подобного, например, совместных семинарах. Это было еще и в доинтернетовскую эпоху, чего только не звучало. Ездить туда может только Иуда, который за доллары предает память павших за родину. А в ответ от тех, кто ездил, нередко можно было услышать предположение, а может, все дело в том, что критикам не предлагают участвовать в этих поездках в силу их недостаточного интеллектуального уровня. При этом хотелось бы обратить внимание на следующую зеркальную разницу в подходах. Упомянутые двусторонние встречи в грузинском обществе воспринимаются как некий успех своей стороны и даже предполагаемый, возможно, шаг к интеграции. В абхазском же обществе люди, склонные к охоте на ведьм, а они встречаются абсолютно везде, привыкли с настороженностью и подозрением смотреть на такие поездки своих в дальнее зарубежье. зарубежья. Вот почему в последнее десятилетие, когда в наш быт прочно вошли социальные сети, абхазские представители не горят желанием участвовать в совместных фотосъемках на память с грузинскими представителями. Мало ли кто куда выложит этот снимок, и мало ли кто каким комментарием дома по этому поводу разразится. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Маньява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Цепкая мозолистая рука реальности в очередной раз ухватила грузинское общество за плечо и развернула лицом к проблеме, о которой многие предпочли бы забыть. За гибелью 4 работников ткибульской шахты имени Менделя последовала эмоциональная дискуссия о проблемах безопасности труда. По данным профсоюзов, в 2007-2016 годах от производственных травм погибли 416 человек, 716 получили тяжелые повреждения. Выбирая этот временной отрезок, профсоюзные лидеры стремятся показать, что ситуация резко ухудшилась после того, как в 2006-м Михаил Саакашвили ликвидировал трудовую инспекцию, указав на ее беспредельную коррумпированность. Впрочем, большинство комментаторов считает его решение, как и принятие воистину рабовладельческого трудового кодекса, следствием политики, направленной на максимальное упрощение деятельности инвесторов. Она превратила экономику в своего рода молоха, пожирающего права и жизни людей, которые ввиду крайней бедности согласны работать в любых условиях. В 2012-м грузинская мечта виртуозно эксплуатировала эту тему, но, придя к власти, лишь отчасти улучшила трудовой кодекс. К слову, отец Бедзина Иванишвили добывал чиатурский марганец, а сам он в молодости стоял у станка. Его предвыборные рассуждения о справедливом устройстве общества могли показаться излишне смелыми даже пьяному студенту Володе Ульянову. Но после победы на выборах он заключил негласный пакт о сопроцветании с ведущими бизнесменами и явно не спешит вступить с ним в решительный бой за права трудящихся. И если у пролетария Иванишвили были какие-то розовые мечты, прагматизм олигарха Иванишвили развеял их прах по ветру. У трудовой инспекции осталось два бестолковых и бесправных наследника – Департамент инспектирования условий труда и Агентство по техническому и строительному надзору. Департамент проводит проверки лишь согласия владельца предприятия и вырабатывает рекомендации, которые не являются обязательными к исполнению. Сотрудники агентства имеют чуть больше прав и могут выписывать штрафы, и уже делали это на ткибульских шахтах, но они зачастую не превышают нескольких тысяч, а то и сотен лари. Бизнесменам проще выплатить их, чем заниматься дорогостоящей работой по улучшению условий труда в царстве рассыпающихся советских еще механизмов, в стране, где безопасность держится на принципе «авось пронесет», а уровень технической культуры неуклонно снижается. Что бы ни говорил Карл Маркс, а на самом деле Томас Даннинг, о преступлениях, на которые капитал пойдет ради 300% прибыли, многие грузинские капиталисты вряд ли бы справились с соблазном пустить ближнего своего на шашлыки, если бы речь зашла даже о 30%. Парируя критику, они часто намекают, что закроют предприятие. В большинстве случаев это пустые угрозы, но все же следует помнить, что прекращение работы ткибульских шахт лишит средств к существованию почти все население городка, сократившееся за последние 20 лет более чем в 2 раза. В Чату идентичная динамика. Из-за бурного развития энергетических технологий и ситуации на рынке энергоносителей перспективы угледобывающей отрасли ухудшаются. Правительству какое-то время казалось, что оно сумеет, если не преодолеть, то отодвинуть неизбежный кризис, привязав ткибульский уголь к новым мощным теплоэлектростанциям, одна из которых войдет в строй в конце 2020-го и реализовав несколько других программ. Но углубленные расчеты показали, что эта стратегия крайне сомнительна и вряд ли дальновидна. Для спасения Ткибуля и примерно 10 тысяч его жителей, скорее всего, следует рассмотреть планы, не связанные с добычей угля. В ходе сближения с Евросоюзом Грузия обязалась возродить трудовую инспекцию и поэтапно привести условия труда в соответствие со стандартами цивилизованного мира. Лоббисты крупных компаний могут лишь ненадолго оттянуть неизбежное принятие законов, подводящих черту под затянувшейся постсоветской эпохой в сфере трудовых отношений. Новая реальность вряд ли будет менее жестокой и непременно спровоцирует дискуссию о приоритетности защиты прав человека вопреки экономической целесообразности, поставив общество перед рядом моральных дилемм, к разрешению которых оно вряд ли готово. Многие деятели используют трагедию в Ткибуле для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к себе и своим полубезумным рецептам радикальное улучшение ситуации. Левые на этом поприще, несомненно, превзошли правых. А вот настоящих друзей и союзников у шахтеров очень мало. Далеко не все сопереживают им искренне. В 70-е престижность технических профессий по сравнению с гуманитарными начала быстро снижаться. Политехнический институт стали все чаще называть государственным питомником идиотов, а ступенька инженеров на социальной лестнице как бы просела. Что же говорить о рабочих? Неприязнь большинства столичной молодежи к Красной империи проявлялась и в презрительном отношении к ее любимому классу-гегемону. Оно было характерно прежде всего для потомков вчерашних крестьян, которые в годы индустриализации не попали на заводы и в шахты, а удачно влились в ряды бюрократии или интеллигенции. Представителям низших слоев не приходится рассчитывать на массовую солидарность в обществе, где почти все помешаны на постоянном повышении и демонстрации своего статуса. Пару месяцев назад, ранним утром, я заметил у входа в банк нескольких молодых женщин. Они потешались над подметающей улицу дворничихой. Вероятно, даже фаворитки Людовика XIV не смотрели так надменно на копошащихся в грязи крестьянок. Возвращаясь спустя четверть часа, я увидел, что большая стеклянная дверь банка приоткрыта. Рядом покуривают охранники, а те спесивые девицы уже успели переодеться в рабочие халаты и усердно метут полы. Нечто подобное происходит в каждой социальной страте не вполне здорового общества. Родственники погибших обычно не занимаются правдоискательством, а предпочитают молча принять компенсацию от компании, поскольку понимают, что если на них обрушится вся мощь пресловутого Левиафана, их предадут и продажные политики, и пугливые профсоюзные лидеры, и даже многие шахтеры, вроде бы кровно заинтересованные в улучшении условий труда. В конце концов, останутся лишь уголь, пот и слезы, и воспоминания о погибших, теплящиеся лампады в кромешном аду шахтерского городка, да страшная цифра – 350. Именно столько метров пролетели 4 работника ремонтной бригады, которые чинили грузовой лифт перед тем, как разбиться насмерть.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, нашего постоянного автора Изи Дычания.
О проблеме наркомании в Абхазии не говорит только ленивый. В последнее время абхазский сегмент сети Facebook буквально заполнен нарконовостями. Всезнающие анонимы также подсели на тему ввоза наркотиков. Беспокоясь за страну, они в одном случае называли имена известных бизнесменов, которые якобы провозят наркотики в чревах лошадей. В другом речь шла о сотрудниках торгового центра, которые чуть ли не всем коллективом занимаются распространением наркотиков. Информация запущена, и никто не задается вопросом о ее достоверности и даже не задумывается о ее неправдоподобности. Как метко подметил очевидное обстоятельство один из пользователей сети Facebook, я цитирую, «Лошадь не человек, и она не будет спрашивать, когда ей можно покакать». Конец цитаты. В любом другом обществе я бы предположила, что это происки конкурентов по бизнесу, но в Абхазии такой способ конкурентной борьбы непродуктивен. Скорее всего, дезинформация. Информация, сливаемая через соцсети, говорит о том, что начата очередная кампания по дискредитации власти. При этом рассчитывать на то, что поднятая волна хоть как-то повлияет на проблему наркомании, не приходится. Как показывает практика, большинство общественных и политических организаций начинали с темы наркотиков, используя ее в целях саморекламы. Но на разговорах о вреде наркотиков все и заканчивается. Вот и Общественная палата Абхазии в очередной раз поставила галочку в своей деятельности, обсудив в расширенном формате эту тему и снова создав рабочую группу. Такое обсуждение проводится в палате чуть ли не ежегодно. Но ее членов не смущает, что в 2010 году ими был подготовлен проект предложений для парламента и правительства. В 2011 и 2012 годах они вернулись к этой теме и еще раз огласили свои предложения, в частности, лишать водительских прав за употребление наркотиков на срок до излечения от этой зависимости. Вроде бы сказали все, предложив не только принятие законов и подзаконных актов, но и конкретных процедур, например, обязательного тестирования на наркозависимость, начиная от школьников и заканчивая госслужащими. Члены палаты заявили о необходимости запретить на законодательном уровне прием на госслужбу наркозависимых лиц. Все эти предложения остались, разумеется, лишь на бумаге. Но общественную палату это не очень волнует. Несмотря на требования закона о ежегодных отчетах, ни о какой подотчетности этой организации говорить не приходится. Ее члены предпочитают спонтанное обсуждение различных тем, без анализа последствий этих разглагольствований. В этом году
году Общественная палата еще раз закрепила пройденный материал под тем же лозунгом «Наркотики – угроза национальной безопасности». В этом последнем китайском предупреждении нет ни одной новой мысли. Не считать же таковой идею создать рабочую группу по выработке рекомендаций. Похоже, что толочь воду в ступе стала одной из главных задач структуры под названием Общественная палата. Между тем, у нее есть масса прописанных в законе возможностей для того, чтобы оказывать давление как на исполнительную, так и на законодательную ветви власти. Члены палаты могут принимать участие в работе парламентских комитетов, в заседаниях правительства для того, чтобы лоббировать общественный интерес. Организация может осуществлять контроль деятельности Кабинета министров Республики Абхазия, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также наблюдать за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации, поддерживать гражданские инициативы, имеющие общегосударственное значение, проводить экспертизу проектов законов, защищать права граждан. Только в этом случае можно было бы оправдать существование такой структуры за счет налогоплательщиков. В сегодняшнем же виде Общественная палата все больше напоминает мне социальные сети, которые столь же маниакально толкут воду в ступе, только на общественных началах. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
К другим темам. Трое детей остались сиротами в результате субботнего обстрела украинского города Авдеевка, расположенного на линии соприкосновения с войсками самопровозглашенной ДНР. Артиллерийский снаряд попал во двор частного дома вечером в субботу, когда хозяйка и приехавшие к ней из Киева гости жарили шашлык. В результате взрыва 4 человека погибли на месте, еще один находится в критическом состоянии в больнице. С момента последнего обострения ситуации в этом городе в конце января, когда жертвами обстрела стали 8 мирных жителей, прошло 3 месяца. Тем не менее, ситуация в нем за все это время была далека от спокойной, говорит в интервью «Радио Свобода» Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска». С ним побеседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
Обстрел произошел в субботу, 13 мая, около 19 часов вечера, в промежутке с 19.00 до 19 часов 10 минут. Сначала горожане слышали такие одиночные прилеты снарядов. Затем вот у нас поступила информация, что один из снарядов попал по адресу улица Пионерская, она сейчас Сапрунова называется, после переименования, дом 53. В этот момент в доме находилось 3 семьи мирных жителей. Одна из семей, это была, собственно, хозяйка дома. До этого некоторое время она находилась в Киеве, куда она выехала вместе со своей дочерью и находились в городе Киев. То есть они приехали на майских праздников на некоторое время посмотреть свой дом, как он находится, что с их домом. И буквально на некоторое время приехала в город. В этот момент к ним пришли также их кумовья, а их не соседи, еще 2 семьи мирных жителей. В этот момент на территорию их двора, то есть они, насколько мне известно, жарили шашлык в беседке. Все эти люди вот на территории домовладения номер 53 по улице Пионерской. Первая семья, это была непосредственно хозяйка дома Асланова Елена. Она погибла на месте. Также там находился ее старший сын Артем. Он в данный момент находится в Днепре в больнице Мечникова. Сразу после обстрела он был госпитализирован сначала на скорой помощи, затем силами санитарной авиации в Днепр в больницу. Насколько мне известно, в данный момент он находится в коме второй степени в больнице. Врачи пытаются вернуть его к жизни. У него очень сильно поврежден головной мозг, как писал в Фейсбуке замглавного врача больницы Мечникова, то есть такое количество осколков железа в голове они не видели за все 3 года войны. И также на месте находилась дочь Елены, 7-летняя девочка Женя. После события на место выехали представители нашего гуманитарного штаба «Пролиска». Вот когда они приехали на место, они увидели эту девочку, бегущую по улице и кричащую «помогите, помогите», там лежит мама без головы и так далее. Девочка осталась сиротой, на данный момент она проживает у двоюродной тетки погибшей. Она живет там же, в Деевке, в районе приближенном к промзоне. Так еще одна семья, это Мария Дикая была на месте, она 83-го года рождения, она сотрудница Авдеевского коксохимического завода, она также погибла во время обстрела. У нее осталась дочь-сирота Саша, 4,5 года. На данный момент дочь живет с матерью погибшей, то есть со своей бабушкой. Живут они в квартире по улице Воробьева, это, в принципе, первая линия домов, высотных домов, которая смотрит прямо на Донецкий аэропорт, такое достаточно тоже небезопасное место у них под их балкон. На протяжении более раннего времени был прилет также снаряда, у них выбило окна в квартире.
квартире, частично повреждены перекрытия в квартире. На данный момент войсково-цивильная администрация пообещала отремонтировать эту квартиру и помочь бабушке установить опеку над ребенком, но это также небезопасное, скажем так, место для проживания ребенка. Третья семья, которая находилась на месте, это Ольга Курочкина, Олег Борисенко. Они также были убиты во время обстрела. У них остался сын в Донецке. Насколько мне известно, он учится на втором курсе в Донецке. Сыну 18 лет. Насколько мне известно, у него были хронические заболевания, связанные с дыхательными путями. И погибшие активно помогали сыну. Он как бы тоже остался сиротой этого трагического события. По предварительным данным, которые мы имеем от совместного центра по контролю за координацией прекращения огня, это был залет снаряда из ствольной артиллерии калибром 120 мм. Ну и в момент прилета и в течение вчерашнего дня с семьями общались сотрудники нашего гуманитарного штаба Пролевская Авдеевка, так как по состоянию на вчерашний день еще никакой предметной помощи не было. Нашим штабом было принято решение оказать на похороны посильную помощь. Мы выделили по 2000 гривен каждой семье для организации похорон. Также мы планируем в ближайшее время еще направить психологов в город для работы с членами семей пострадавших и детьми. Нас об этом очень просили пострадавшие. Во вторник, то есть завтра, планируется отпевание погибших и проведение похорон на территории города Авдеевка.
Есть ли какие-то версии о том, с какой стороны был прилет?
Ну, я в тему прилетов комментировать не уполномочен, но тем не менее на месте были представители совместного центра по координации прекращения огня, представители ОБСЕ, то есть они фиксировали направление прилета. Я так думаю, что это в отчете ОБСЕ должно быть в ближайшем указано.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.